Александр Иванович Эртель. Под шум вьюги. Был пасмурный зимний день. С самого утра шла метель, дул сильный ветер. В моей холостой квартире было темно, мрачно, неприютно. Дела не было. Из знакомых приехать было некому. Кто отправился к празднику, был последний день Масленицы, прощенный день. Кто сидел дома в кругу семьи. Моя семья была далеко. Большие стенные часы безукоризненно отбивали такт. Они одни только нарушали сумрачную тишь, окружавшую меня. Они да смутный шум вьюги, бушевавший за окнами. Книг не было. Только вчера отослал в городскую библиотеку обменить на новые. Тоска одолевала меня. Я и курил беспрестанно, и вымеривал тяжелыми шагами мою длинную комнату, и бессознательно всматривался в волны снега, бившие в стекла. А тоска росла пуще и пуще. Пошли бродить думы, воспоминания. Все горькие, невеселые, под стать к погоде, под стать к скучному сумраку, лившему в окна. Напрасно я разыскивал в этих думах, в этих воспоминаниях яркого, светлого луча. Напрасно напрягал память, вызывая его, этот луч, эту ободряющую полосу света. Все было сплошная одуряющая тьма. Моя память упорно отказывалась воспроизвести светлое, радостное и, как бы издеваясь надо мной, назойливо рисовала все скверное, все мучительное моего прошлого. Ряд фактов, один другого безотраднее, один другого тяжелее, вставали и медленно проходили передо мною, каждый отзываясь тупой болью в сердце. И как живо представлялись мне эти факты, с какой убийственной ясностью подробностей. Они угнетали меня, они заполняли мою мысль, мои чувства. Мало-помалу самое желание радости и света остывало во мне, обессиленное наплывом горя. Все во мне переполнилось этим горем, этой тоскою. Не той тихой меланхолической тоской, которая часто неразрывна и с хорошими минутами, а той, от которой бежать хочется, куда глаза глядят, или разбить голову об стену. «Хоть бы поехать куда!» вырвалось у меня. «А куда сунешься? Куда поедешь в такую бешеную погоду? Куда вырвешься из этой проклятой норы?» Я с ненавистью оглянул комнату. Полусумрак тускло освещал белые каменные стены, чисто вымытый пол, стеклянный шкаф с кипами запыленных бумаг. Маятник неутомимо отчеканивал такт. Вьюга металась в окна, где-то под полом скреблась мышь. Невыносимо. «Поеду к Панкратову», — решил я. Что ж, что погода. 3 часа езды немного. Был час пополудни. До Панкратова считалось 30 верст. «Еду», — проговорил я, упрямо отгоняя назойливые мысли о погоде, о скверной дороге. Из дома меня словно гнал кто-то. Выехал я из своего хутора в 2 часа. В поле несла сильная подземка. Ветер гнал беспорядочными волнами сухой снег. В 20 шагах ничего не было видно. Но с дороги снег сметало, и ехать было можно. Колокольчики глухо звенели под дугою, прозябшие пристяжные уносили на славу. «Эй, потрогивай, Яков! Не рано!» — покрикивал я, глубоко вдыхая холодный воздух и выставляя лицо в упор рьяному ветру. «Ну вы, дети!» — погонял Яков, слегка покачиваясь на облучке. И дети неслись, взрывая рыхлые сугробы. Дух захватывало. Что-то свежее, бодрое разливалось по жилам. А погода все усиливалась. Над полем ложился сумрак. Тяжелые тучи облегали небо. Ветер свирепел. «Эй, прюнули, голубчики!» — понукал расходившуюся тройку Яков, молодцевато посвистывая и помахивая кнутиком. И тройка неслась. Колокольчики стонали и захлебывались. Пристяжные отфыркивались от снега, влипавшего в их горячие ноздри. Под полозьями скрипела морозная дорога. Вешки серыми пятнами мелькали сквозь клубы снега. Проехали 15 верст. Потянулась длинными рядами из большая березовка. Сумрак сгущался. Из свинцовых туч, низко прилегавших к земле, повалил снег. Ветер крутил его и разгонял по полю. Лошади начинали уставать. Колокольчики звенели порывисто, словно нехотя.
«Не ночевать ли нам, Яков, а?
Ну, с чего? Да по реке-то до Рассошного доберемся».
До Рассошного считалось 7 верст.
«Ступай до Рассошного». Опять выехали в поле. Дорога виднелась только под копытами лошадей и становилась тяжелою. Повеяло сильным холодом. Быстро вечерело. Добрались кое-как до Рассошного. Оставалось 8 верст. Дорогу положительно завалило. Посоветовались мы с возницей. Что делать? Ехать без проводника немыслимо. Ночевать не хочется. Пути-то немного осталось. Решили искать проводника. Остановили лошадей среди улицы, и Яков пошел по ряду изб, уже кое-где мигающих огоньками. Поиски оказались неудачными. Все было мертвецки пьяно ради прощенного дня. А если и попадался трезвый, то или запрашивал нелепые деньги, или прямо посылал нас к черту. Яков сообщил мне о неуспехе, но не бросал попытки и все ходил по окнам. От теми все надвигалось да надвигалось. Становился настоящий вечер. Снег до такой степени усилился, что с одной стороны улицы не было видно другой. Только огоньки смутно мерцали в окошках. Впрочем, вблизи было видно. Тьма была какая-то серая.
«Как же быть? Нету!» — подошел ко мне Яков.
«Ну что ж, делать нечего, надо ночевать. Иди разыскивай ночлег». Пошел мой возница с просьбой о ночлеге. Я сидел в санях и терпеливо дожидался его с напряженным вниманием, вслушиваясь в плаксивое завывание вьюги. Редко-редко прерывалось это завывание. Смутно донесется залихватская песня, исполняемая пьяным голосом где-то далеко, на краю села. Отрывисто звякнут колокольчики от нетерпеливого движения коренной, и опять монотонное ноющее завывание. К саням подошел Яков и еще кто-то в плохом корявом зипунишке.
«Вот, берется проводить за 2 рубля».
«А ты не пьян?» — обращаюсь я к зипуну, с трудом отрываясь от тоскливых звуков в юге.
«Росинки в рот не брал», — отвечает зипун, хватаясь за шапку.
В голосе какая-то истома чудится. От всей фигуры веет беспомощностью, крайним смирением.
«Ну ладно, как же ты, верхом, что ли, поедешь?»
«Да, поедемте ко мне, там видно будет. Вот у свата был, прощался».
Неизвестно для чего прибавил он, мешковато усаживаясь на облучке. Тронулись. Едем. Зипун кажет бесчисленные переулки. Ветер рвется и воет в тесном пространстве и назойливо заворачивает воротник моей шубы. Лошади поминутно прерывают рыси в глубоких сугробах. Наконец избы редеют, и видно уж чистое поле.
«Далеко двор-то твой?»
«Да вот, неподалеку».
Ёжась и укутываясь в свой дрянной зипунишкой, чуть слышно отвечает мужичонка. Подъехали к концу села. Одинокая избушка из необожженного кирпича стоит на отлете, краем к крутому оврагу. К одной стороне избы прилеплено что-то вроде хлева. Давно покинутая барана с похиленными зубьями придерживает ветхую крышу на избе. А ветер, дико воя, как бы негодуя на слабую преграду, щетинит и рвет из-под бараны черную полуистлевшую солому. Бедно, глухо. Трубы на крыше не было. Знать по-черному, подумал я. Примечание. По-черному. В избах, топившихся по-черному, без трубы, дым стлался под потолком и выходил через дверь.
«Слезайте, погрейтесь покуда». «Ну, это, пожалуй, не лишнее».
Я стряхнул с себя снег, налегший густым слоем, и направился в избу. Толкнул дверь в сени. Она поддалась с каким-то жалобным скрипом. Снег ворвался за мною. Ощупью я нашел другую дверь. Та была на более гладких петлях и не скрипнула. Тихо я вошел в избу. Удушливым гнилым воздухом пахнуло на меня. Я остановился у порога. Ребенок плакал где-то в темноте. Слабо скрипела колыбель. Плач этого ребенка поразил меня. Не доводилось слышать таких тоскливых, таких ноющих ноток. Это не было капризное хныканье избалованного ребенка. Это даже не было выражением требования чего-либо. В нем, в этом еле слышном тягучем плаче, изредка прерываемом таким же тихим, беспомощным всхлипыванием, так и чудилась за сердце хватающаяся жалоба. Жалоба на долю, на судьбу. На ту неумолимую судьбу, что бросила в гниль, тесноту и голую, бесшабашную бедность, чистое, ни в чем не повинное создание. Спеленок-мученик. Вой ветра в разбитую оконницу как-то странно подлаживал к детскому плачу. Он то порывисто заглушал его, то как бы под сурдиною арабски следил за скорбною нотою, утешая и убаюкивая в тон и гармонию с этим душно надрывающим дуэтом, слышалась песня матери. Правда, не песня, а причитание какое-то.
«Баю-баюшки, баю, баю, дитятку мою, ходит котик ночевать, мою дитятку качать».
Я кашлянул.
«Ах, Господи, кто это?» —
спросил слегка встревоженный женский голос. Я рассказал, в чем дело. Баба засуетилась. Нашла светец, я услужил ей спичкой, и мы соединенными усилиями зажгли огонь. Теленок, привязанный у печки, заревел благим матом и отчаянно запрыгал, вероятно, обрадовавшись свету. Под ногами шелестела мокрая, перегнившая солома.
«Ох и погода же! Да куда ж вас несет такую пору?»
«К Панкратову».
«Ишь ты, ближний свет!» —
баба покачала головой.
«Право, оставайтесь. Да я и Гришку не пущу. Ну, долго ли до греха? Вы уж лучше ночуйте, я бы солоба настлала. В сенцах свежая есть».
Я отказался. Она слезливо посмотрела на меня и молча отвернулась к окну, за которым все выше и выше поднимался сугроб. Ребенок умолк. Хрипливое тяжелое дыхание доносилось из колыбели. Баба, подгорюнившись, стояла, прислоняясь к печке. Вся она была какая-то жалкая. Выражение беспомощности и тоскливой покорности застыло на некрасивом и спитом лице. В голосе слышалось уныние, и редко-редко прорывалась какая-то детски брюзгливая злость. У ней было много общего с мужем.
«Что ж, масленицу-то весело гуляли?» — спросил я.
«Эй, батюшка, какое уж тут гулянье, на соль не хватает. Мука, почитай, на исходе. А до новины-то два раза ноги протянешь. Не до гуляньев тут».